Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 214-й выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков, и сегодня у нас весьма мрачная основная тема выпуска, в которой мы поговорим о таком нехитром процессе, как уничтожение собственной планеты. Дело в том, что, я думаю, многие писатели-фантасты во многих фильмах это культивировали, что вот сейчас мы уничтожим собственную планету, но я решил подойти к этому вопросу чуть более основательно и порассуждать о том, как же мы все-таки по-настоящему это можем сделать и можем ли сделать в принципе. Но для начала у меня есть не менее мрачная новость, не менее такая грустная. Дело в том, что за прошлую неделю, а именно 20 апреля, произошло весьма неприятное событие, а именно компания SpaceX, которая испытывала собственный корабль Crew Dragon, тот самый Crew Dragon, который летал к МКС совсем недавно в виде демонстрационного полета и вернулся на Землю, и все прошло замечательно, успешно по всем фронтам. Именно этот корабль должен был впоследствии, имеется в виду именно эта модель корабля, я так понимаю, конкретно этот корабль должен был направиться в музей, однако вообще Crew Dragon это корабль от SpaceX, который, напомню, должен будет возить людей на МКС и не только на МКС, в принципе, развивать пилотируемую космонавтику, но вот этот самый корабль, который слетал к МКС, вернулся обратно, его поставили на тестовый стенд, чтобы проверять двигатели супердрека, которые находятся на этом самом корабле. Зачем нужны там двигатели? Дело в том, что Crew Dragon, как и все современные пилотируемые аппараты, оснащен системой аварийного спасения экипажа. Это штука, которая включается в случае какой-то неполадки с ракетой, и ее основная цель – это отвести саму капсулу с людьми как можно дальше от потенциально опасной ситуации. Нечто подобное мы видели совсем недавно во время аварии «Союза», когда у нас произошел сбой во время работы первой ступени, там не отделились все вот эти вот морковки от «Союза», и, соответственно, ракета взорвалась в полете, однако до этого сработала та самая система аварийного спасения, в которой включились двигатели, капсула отлетела на безопасное расстояние и затем на парашютах села. Так вот, в Crew Dragon есть тоже такая система, однако она отличается от тех, что используются на других аппаратах. Дело в том, что двигатели Super Dragon используют жидкое топливо, в то время как во всех остальных кораблях, во всех остальных системах аварийного спасения экипажа использовались твердотопливные двигатели. В случае SpaceX это обусловлено тем, что у них есть такие двигатели, и они так конструкционно решили это сделать. Таким образом, у них двигатели Super Dragon вмонтированы прямо в стенки аппарата, и можно видеть даже кучу примеров, где они их испытывали, и корабль и парил над поверхностью, и отрывался там и от ракеты. В общем, все это есть, однако вот тот самый корабль, как я уже сказал, который летал к МКС, его поместили на тестовый стенд, и что-то пошло катастрофически не так, потому что корабль взорвался. И до сих пор, насколько я знаю, нет точной информации, что конкретно произошло с кораблем. Нет особо никаких видео непосредственно с испытаний. Все, что у нас есть на данный момент, это запись в разрешении типа там 150x100, в общем, в очень-очень маленьком разрешении. Ее выложил инженер НАСА, и делать какие-то выводы, кроме того, что корабль очень мощно взорвался, и что там явно что-то пошло очень сильно не так, мы, наверное, пока что не можем. Есть, конечно, предположение, что, скорее всего, что-то пошло не так именно в топливной системе двигателей Super Drake, но, тем не менее, сам факт того, что корабль взорван и никаких таких простых объяснений, как любит, например, Илон Маск в Твиттере сразу что-то выкладывать, и, как правило, это оказывается чем-то приближенным к истине. Никаких простых объяснений у нас не было. Понятное дело, то здесь то, что у нас будет происходить какое-то расследование, все это будет достаточно долго, здесь все и так понятно, это стандартная процедура для любой аномалии, которая происходит во время каких-нибудь испытаний, каких-нибудь полетов, и тем более, если эти полеты связаны с какими-то пилотируемыми составляющими. Так что на ближайшее время нас ждет серьезное расследование, нас ждет выяснение причин, что же именно пошло не так, почему это не было выявлено ранее и так далее. Скрыть ничего у SpaceX, естественно, не получится. Более того, такое характерное оранжевое облако можно было видеть прямо над мысом Канаверал. Это оранжевое облако является следствием того, что в качестве топлива используется азотный тетраоксид и гидразин. Собственно, именно гидразин является очень ядовитым. И хорошо, что это облако было унесено в океан сразу после того, как что-то, собственно, что-то взорвалось. Более того, испытания проходили, я так, честно говоря, не понял, непосредственно на посадочной зоне LZ-1 или в непосредственной близи ее. Однако смысл в том, что на данный момент вот эти самые посадочные зоны SpaceX, на которые, например, садятся боковые ускорители от Falcon Heavy, не так давно мы видели замечательное зрелище, и вот эти самые посадочные зоны на данный момент недоступны, то есть либо их и химически загрязнили, и наверняка, и взрывом что-нибудь задело, да и, возможно, там до сих пор валяются куски корабля, которые нужно будет еще расследовать и смотреть, что куда отлетело, и поэтому делать уже какие-то далеко идущие выводы, что непосредственно влияет на дальнейшее расписание SpaceX, но вроде как они нашли достаточно элегантный выход, потому что у них должна быть следующая миссия CRS-17, которая как раз должна была садиться обратно, возвращать первую ступень Falcon 9 на одну из посадочных зон, но в этот раз, насколько я понимаю, по крайней мере на данный момент так известно, что будут использовать баржу Of course, I still love you, которая будет находиться недалеко от берега, что, соответственно, даст ей какой-то дополнительный буст уверенности в том плане, что в прошлый раз баржа-то не смогла довести центральный блок Falcon Heavy до, собственно, порта, не уронив его. В случае с Falcon 9, ну, конечно же, там будет тот самый оптограбер, который вроде как должен фиксировать первые ступени Falcon 9, ну и к тому же путь будет совсем недалеко, поэтому, я думаю, все обойдется. В общем, что можно сказать по поводу взрыва Crew Dragon? Безусловно, это означает, что пилотируемые полеты компании SpaceX откладываются. Причем с почти 100% уверенностью можно говорить о том, что космонавтов, астронавтов мы не увидим в этих капсулах до как минимум следующего года. Потому что у нас должны были быть совсем скоро первые испытания, первый демонстрационный полет с экипажем, и вероятнее всего это все затянется. И если в лучшем случае, если выяснится, что поломка была связана именно с тем, что корабль опускался в соленую воду, и что-нибудь там соленая вода навредила, это самый благоприятный исход для SpaceX, в который я, честно говоря, не очень верю. Хотя бы потому, что во время демонстрационного полета первого все отсеки двигателей Super Drake, они были загерметизированы, закрытыми специальными заслонками. Но это значит, что, скорее всего, что-то пошло не так именно в топливной системе. Хорошо, что если, опять же, достаточно благоприятным будет исход для SpaceX, если это недоработка конкретного корабля, там брак при сборке, не знаю, какая-нибудь там трещина по баку пошедшая, все что угодно, если это относится к конкретному кораблю, а не ко всей структуре. Потому что если это относится ко всей структуре, переделки будут значительно большими и потребуют гораздо больше времени. времени. Так что это серьезный удар по пилотируемой, частной пилотируемой программе американской. Это серьезный удар по компании SpaceX. Это серьезный удар по NASA, которых и планировали все-таки в этом году запускать людей. iStarliner сейчас откладывается. Теперь у нас откладывается и Crew Dragon. В общем, все выглядит не очень радужно. Но все-таки хочется верить, что испытания проводятся не зря, и лучше уж подобные ситуации будут возникать на тестовых стендах, чем во время полета с живыми людьми. Ни в коем случае, конечно же, никто этого не хочет. Собственно, для этого и проводятся все испытания, и SpaceX сама неоднократно это повторяла, что испытания нужны именно для того, чтобы выявлять вот такие проблемы на ранних стадиях. Чем раньше, тем лучше. Что ж, для SpaceX это случилось достаточно поздно и достаточно неожиданно, но это, я думаю, будет полезным опытом. И мы дождемся Crew Dragon, куда мы денемся. Так вот, уничтожив космический корабль, предлагаю перейти к основной теме нашего сегодняшнего выпуска, на которой меня вдохновило видео замечательного канала Kurzgesagt, который нынче называется In a Nutshell. И у них вышло замечательное видео, которое отвечало на вопрос: а что же будет, если взорвать все существующие ядерные бомбы, которые у нас есть на данный момент? И они приводят кучу расчетов, у них даже есть замечательные источники в описании. Ссылочку на видео, кстати, конечно же, можно найти в шоу-ноутах. И смысл в том, что даже если мы возьмем все наши существующие ядерные бомбы, а их уже у нас достаточно много, поместим их в одно централизованное место и взорвем их все вместе, то последствия будут весьма, конечно же, неприятными. У нас образуется кратер глубиной порядка, вернее, будет сказать, диаметром порядка 10 километров. Глубину-то его просчитать немножечко сложнее. У нас будет ядерная зима на несколько лет, у нас будут существенные изменения климата, у нас будут ядерные отходы радиоактивные падать с небес, у нас будет все достаточно плохо. Более того, взрыв будет очень мощный, там, его будет слышно буквально по всей планете, и ударная волна обойдет планету несколько раз. Все будет весьма-весьма неприятно, однако человеки-то выживут, как и, собственно, многие другие виды, как и, собственно, многие другие вообще штуки на нашей планете. При том, что, как я уже сказал, ядерных бомб у нас на данный момент очень много, и по отдельности их должно хватить, чтобы уничтожить все крупные города на Земле, просто стереть их с лица Земли, что как бы уже о многом говорит. Зачем вообще нам такое количество ядерных боеголовок? Ну, кто знает, у нас есть холодная война, была, и в какой-то степени она продолжается. Политики не думают особо, мне кажется, что они делают, но сейчас не об этом. Вопрос вообще в том, можем ли мы действительно уничтожить нашу планету, потому что, как я говорил в начале выпуска, многие фантасты об этом очень активно размышляют. У нас есть множество вариантов в фильмах, в сериалах, в книгах, в других источниках информации о том, все-таки как мы можем нанести какой-то непоправимый ущерб нашей планете. И когда у нас речь заходит о изменении климата, да, о том, что называется глобальным потеплением, регулярно у нас тоже возникают разговоры о том, что мы убиваем нашу планету. Каждый какой-нибудь, я не знаю, день Земли, который вот недавно прошел, все тоже все время говорят, вот, типа, мы убиваем планету, мы должны что-то с этим делать. Надо как-то относиться более по-доброму к нашему, собственно, дому, что, безусловно, правда, что, безусловно, конечно же, имеет под собой основание. И это не просто слова, которые ничего не значат. Не подумайте интерпретировать то, что я буду говорить дальше таким образом. Я ни в коем случае там не пытаюсь отрицать глобальное потепление, не пытаюсь отрицать изменение климата, не пытаюсь отрицать причастность к этому человека, хотя степень этой причастности, она еще не очень определена, однако мы уже можем достаточно точно представлять, что эта степень весьма высокая. Но заход мой следующий для этого рассуждения, и, собственно, то, к чему меня подтолкнуло вот это самое видео, можем ли мы действительно причинить какой-то такой существенный вред собственной планете? И начать, наверное, вообще для этого стоит о том, что же значит вот это самое «мы убиваем собственную планету». Потому что, как мне кажется, здесь все будет зависеть от вот этого самого определения. Мне кажется, что для начала нужно, конечно же, объяснить, что мы действительно можем обдуманно и, скажем так, с какой-то целью причинить достаточно серьезные изменения тому, что происходит на нашей планете. В том же продолжении видео от Курт Гизакт есть пассаж о том, что, допустим, сейчас человечество добудет весь доступный уран и из него сделает все ядерные бомбы, которые возможны, и опять же сложит их в одно место и взорвет, и тогда будет все прям совсем-совсем плохо. Ну, то есть вырастет кратер примерно в 10 раз, то есть 100-километровый кратер, который будет вздымать вверх огромное количество камней, причем камни эти, я так понимаю, будут не просто булыжнички и галька с пляжа, а весьма большие куски земной коры, и эти куски земной коры, они будут долетать до верхних слоев атмосферы, после чего будут падать обратно на Землю. Все, то есть Земля будет бомбардироваться вот такими здоровыми глыбами. Радиоактивные, опять же, осадки, радиоактивные отходы, разбросанные по Земле, не говоря уже о самом чудовищном взрыве, который произойдет. А все это будет причиной многолетней ядерной зимы, когда у нас, собственно, этот самый грипп ядерный поднимется достаточно высоко, закроет собой всю Землю и будет не пускать солнечные лучи, соответственно, на поверхности Земли начнется холод, а холод приведет к вымиранию огромного количества видов, скорее всего, и людей. Однако через каких-то несколько миллионов, наверное, лет, опять же, это сложно предсказать, даже после таких катастрофических событий, жизнь, скорее всего, останется. У нас есть замечательные примеры живых организмов, которые способны это пережить, подобные даже условия, которые способны затем в дальнейшем развиваться и размножаться, и, соответственно, жизнь на Земле будет продолжаться, и через миллион лет у нас будет, я думаю, нечто похожее на то, что мы имеем на сегодняшний день с точки зрения как и, наверное, ландшафта, так и биосферы, так и других сфер, которые на данный момент присутствуют. То есть, грубо говоря, что нам говорит видео Курт Гизакт, что даже используя вот такие мощные ресурсы, как добыть весь вообще уран и из него, из всего сделать все ядерные бомбы, которые возможны, при том, что использовать этот уран нужно было гораздо более резонно и, например, использовать его для добычи энергии, и тогда бы это было гораздо более эффективно, наверное, но, допустим, опять же, мы решили уничтожать планету. У нас бы не очень получилось. То есть, вообще, здесь, мне кажется, если попробовать осознать, что конкретно мы хотим сделать, здесь важно, опять же, понимать масштабы нашей планеты. Мы привыкли видеть планету как глобус, и на этом глобусе у нас есть страны, у нас есть континенты, у нас есть океаны. Все это мы видим и представляем себе примерно их размеры, однако мы никогда особо не представляем себе города и людей в масштабах этого самого глобуса, потому что вот те большие точки, которые нанесены на, собственно, тело глобуса, они, как правило, гораздо больше, чем самый настоящий город. И несмотря на то, что кажется, они достаточно маленькими, не исключено, что в случае достаточно маленького глобуса эти самые точечки, которые указывают большие города, они на самом деле во много-много раз больше, если сравнивать их в масштабе, чем реальные города. Примерно такой же эффект я наблюдаю, когда нам визуализируют космический мусор. Тоже он никогда не является в масштабе, поэтому кажется, что он очень огромный, что места под него мало. И таким образом у нас, что ли, недооценка каких-то моментов касательно масштаба Земли возникает. Так вот, людей-то всего 7, ну пусть 8, ну пусть 10 миллиардов на Земле. При этом, если всех людей собрать вместе, тоже есть замечательные по этому поводу и видео, и в общем, анимации, но если всех людей собрать вместе и в кучу свалить, то эта куча будет поместиться, скажем так, в большой каньон. То есть, грубо говоря, в одном конкретном специфическом месте на Земле можно собрать абсолютно всех людей. И, безусловно, наша возможность влиять на такую гигантскую, монструозную структуру, как планета, тем более влиять так существенно и, как я уже сказал, влиять осознанно, это большая заслуга человечества. И, конечно же, много говорит о человечестве в том плане, что использовать свой мозг и использовать технологии – это один из, наверное, таких существенных вариантов развития жизни, потому что особо другая жизнь не может воздействовать в такой же степени на, собственно, планету. Что, кстати, тоже еще не факт, что правда, потому что есть, например, замечательные гипотезы о том, что пустыня Сахара, например, пустыня Сахара является следствием там выпасения козы. Вот я слышал такую теорию, вернее, будет сказать, наверное, гипотезу, которая говорит о том, что именно вследствие того, что люди пасли коз, является одной из причин образования пустыни Сахара, потому что козы съедают все растение под корень, и после них ничего не растет. Так что, возможно, какие-то вот такие вот моменты, когда у нас жизнь активно влияет на то, что происходит на Земле, они, безусловно, имеют место быть, но в случае человека мы все-таки говорим о каком-то таком направленном, осознанном воздействии. И когда мы говорим про уничтожение Земли, мне кажется, мы очень сильно любим переоценивать собственные силы. Потому что даже если посмотреть на все те экстремальные случаи, которые нам рисуют фантасты, я не знаю, если мы спровоцируем извержение всех вулканов на Земле одновременно, если мы взорвем какое-то большое количество бомб в стратегически важных местах, если мы возьмем какое-то большое количество бомб, я не знаю, там взорвем какой-нибудь айсберги и повысим уровень океана очень сильно, что затопит наши города. Все это в основном разрушения, которые направлены не на планету, а на биосферу. Более того, на конкретную часть этой биосферы, на конкретно на людей. И понятное дело, что люди – это то, что больше всего нас волнует. И это мой такой, получается, скрытый очередной удар по антропоцентризму, скрытая атака на него. Потому что в данном случае, когда мы говорим о том, что мы, человеки, хотим уничтожить планету, на самом деле, что мы имеем в виду, мы, человеки, хотим уничтожить тоже 70 человеков и ассоциируем почему-то себя как не то чтобы неотъемлемую часть, а потому что, ну, наверное, все-таки мы являемся в какой-то степени неотъемлемой частью существования нашей планеты на данный момент, но какой-то основополагающей частью, чем мы считаем именно присутствие человека на Земле. Однако, если мы посмотрим, как я уже сказал, на все эти экстремальные случаи и сравним их с тем, что происходит, например, на Венере или, например, на Марсе, мы увидим, что, черт возьми, все у нас еще может быть очень даже хорошо, и каких-то прям неотвратимых последствий мы не видим, мы не можем их каким-то образом вызвать. Да, увеличение средней температуры, изменение климата, ледниковый период. Более того, даже какие-то, я не знаю, направленные взрывы, направленные туннели к центру Земли и взрывы там. Никаким из этих способов мы особо планете как таковой навредить не можем. При этом у меня есть несколько идей, как вообще можно попробовать что-то сделать с планетой так, чтобы, ну, ей пришел кирдык по полной программе. По крайней мере, чтобы очень сильно ее повредить. Конечно же, если мы говорим о чем-то планетарного масштаба, причем в буквальном смысле, скорее всего, придется использовать какие-то космические силы. И одной из таких сил может оказаться из, опять же, недавних выпусков «Теории Большой Бороды» вспоминавшаяся, как раз та самая черная дыра. Многие, я думаю, слышали, когда только запускали большой адронный коллайдер, там нам говорили, что, боже мой, большой адронный коллайдер может образовывать черные дыры. И было огромное количество паники по этому поводу. На цитатнике Башор, если кто такой еще помнит, была тоже куча хайпа по поводу того, что ну вот, сейчас запустят этот самый большой адронный коллайдер и вас создадут на Земле черную дыру, и черная дыра засосет всю Землю. И вот это вот все, на самом деле, это следствие не лучшей коммуникации физиков и общественности. Это та самая замечательная история, как на картинке ученый изнасиловал журналиста. Кстати, если вдруг кто не знает, что это за картинка, ну, погуглите, серьезно. Я к ней уже столько раз отсылался, что надо бы как-то и честь знать и понимать, о чем идет речь в таких случаях. То есть, если мы говорим о создании черной дыры, безусловно, это звучит устрашающе, потому что, опять же, у нас существуют некоторые заблуждения по поводу черных дыр, что, мол, они каким-то волшебным образом все засасывают и ничего за собой не оставляют. Однако, если мы все-таки сможем создать какую-то черную дыру, понадобится на это дело огромное количество энергии, конечно же, чтобы сконцентрировать ее в очень маленьком пространстве. Но при этом маленькие черные дыры, они имеют свойство очень быстро испаряться, потому что, собственно, радиация Хокинга и вот это все. Поэтому даже если мы создадим черную дыру, вероятнее всего, она никакой особой опасности не будет представлять. Если мы говорим о каких-то более продвинутых вариантах взрывов, то есть, грубо говоря, что такое взрыв? Это моментальное высвобождение большого количества энергии, которая может храниться где-то. Если мы говорим о взрыве ядерном, то у нас получается энергия высвобождается, которая хранится в связях между тяжелыми элементами, вернее, внутри тяжелых атомов. Эти атомы распадаются. И таким образом у нас получается, что высвобождается большое количество энергии, там у нас возникают цепные реакции, но эти цепные реакции, опять же, идут достаточно недолго в достаточно ограниченном пространстве. Даже если мы представим, что мы создадим очень большую бомбу, вряд ли мы сможем как-то структурно изменить наши, скажем так, основные характеристики нашей планеты и привести, например, к, опять же, более катастрофическим вариантам, чем в свое время произошло с Марсом или Венерой. Венера и Марс, кстати, отличные примеры того, куда можно пытаться что-то накрутить на планете. В случае Венеры у нас очень-очень мощный парниковый эффект, благодаря очень плотной атмосфере. То есть, грубо говоря, у нас на Венере очень-очень жарко именно из-за парникового эффекта, что, грубо говоря, лучи Солнца проникают под атмосферу, но не могут выйти потом обратно, и таким образом Венера очень сильно нагревается, Венера ядовита, Венера сама по себе очень неприятная с точки зрения давления на поверхности, опять же, относительно Земли. В общем, для жизни мало приспособлена очень, несмотря на то, что есть замечательные проекты о том, как можно там делать города в облаках. Но об этом был уже отдельный выпуск о теории Большой Бороды, и я думаю, если вы захотите, вы его найдете. Кстати, у нас на сайте замечательный поиск по всем выпускам. Если вам нужно найти какой-то выпуск конкретный, вы не помните его номер, но помните, о чем он был, скорее всего, зайдя к нам на сайт bradycast.com и вбив ваш запрос в поиск у нас на сайте, вы сможете найти нужный выпуск теории Большой Бороды. Так вот, в случае Марса у нас все высохло, улетела вся атмосфера. Однако эта самая атмосфера, скорее всего, является следствием характеристик самой планеты, за счет того, что Марс недостаточно большой, соответственно, у него недостаточно массы, у него всего 40% земной гравитации, что как раз не позволяет ему удерживать достаточно сильно атмосферу. Так вот, если мы все-таки говорим о космических силах, и что-нибудь взорвать у нас не получится, и выработать достаточное количество энергии, чтобы каким-то образом навредить нашей планете, не получится, то, мне кажется, есть все-таки рецепт. Есть рецепт, и он заключается в том, чтобы использовать другие объекты и каким-то образом их с Землей столкнуть. Потому что если мы опять же посмотрим на историю, причем не историю, которую в учебниках истории пишут, а в историю Солнечной системы, и посмотрим, например, там, например, других планетарных систем, которые мы хоть как-то можем наблюдать, то, как правило, самые катастрофические события, которые происходят с планетами, они являются следствием какого-нибудь крупного столкновения. В частности, рабочая теория того, как образовалась Луна, является столкновение протоземли с вот этой самой Теей, которая, ну, Земля по-другому, да, по-разному называли двоих предков Земли. У нас, кстати, по этому поводу есть даже статья на сайте birdicast.com, в котором я рассказывал о том, каким образом это, собственно, удалось выяснить, каким образом нашли очередное подтверждение этой самой теории. Так вот, если мы, как я уже говорил, посмотрим на историю вообще каких-то взаимодействий, то самые неприятные события случаются как раз при столкновении. Например, вот у нас даже на нашей Земле были достаточно серьезные катаклизмы вследствие падения, судя по всему, астероида на поверхность Земли, который, как принято говорить, убил динозавров. Хотя там на самом деле все немножечко сложнее. Так вот, что мы можем сделать, так это, конечно же, перенаправить какое-нибудь крупное космическое тело. И здесь, скорее всего, придется действовать очень изобретательно. Потому что, чтобы что-нибудь перенаправить, нужно, опять же, совместить ему достаточное количество импульса. А сделать это нужно с помощью, например, космического корабля. А сделать это не очень просто. Дело в том, что у нас вот недавно должна будет стартовать первая, точнее, недавно было объявлено, что должна будет совсем скоро, причем, по-моему, даже на Falcon Heavy, стартовать миссия DART, которая будет пробовать перенаправлять астероид. Это будет интересная миссия, там будет, собственно, использовать специальный, в общем, взрывать всякое красиво, и будут следить за орбитами крупных камней в нашей Солнечной системе. Так вот, если перенаправить астероид в другой астероид, который будет чуть больше, и таким эффектом домино дойти до достаточно большого какого-нибудь космического тела, честно говоря, не знаю на примете ничего подобного, скорее всего, придется астероидами бомбить Луну, а вот уже потом Луну ронять на Землю, ну или, как вариант, Луну можно раздербанить на кусочки. И эти самые кусочки тогда активно от Луны будут отлетать и падать на Землю. И таким образом, вот теоретически мы можем что-то прям серьезное планетарного масштаба сделать с нашей планетой. Однако все это, как мне кажется, уже больше фантастика. Основной смысл, который я хотел из этого всего рассуждения вынести. Когда мы говорим о том, что человечество уничтожает планету, как правило, мы говорим о том, что человечество уничтожает планету в нашем смысле, в нашем смысле человеков. В том смысле, что мы можем уничтожить планету в том виде, в котором мы ее знаем, и сделать ее какой-то для нас менее пригодной. Опять же, в данном случае все вращается вокруг человека. И, безусловно, здесь стоит отдать должное, что мы действительно делаем это осознанно, мы действительно делаем это намеренно, и это то, что отличает нас от любых других способов воздействия на планету. Но Но, как мне кажется, здесь важно не переоценивать собственное влияние. Здесь важно не переоценивать масштаб собственной вообще, не то что персоны, да, как это назвать, а персон во множественном числе, когда мы говорим о там, виде, о человечестве как о каком-то едином целом. Важно все это дело утрамбовывать в голове и понимать, что, безусловно, все, о чем нам говорят, что, мол, мы загрязняем планету, мы делаем ее хуже, мы вызываем неотвратимые изменения. Все эти неотвратимые изменения, они существуют лишь на масштабе жизни человека и жизни человечества. А этот масштаб весьма маленький. Особенно, если мы говорим о таких вещах, как сроки существования планеты. За те 5 миллиардов лет, которые нам отведены, с точки зрения того, что у нас просуществует наше Солнце примерно столько, будет изменений с нашей Землей еще столько, и они будут гораздо более существенны, чем мы их сейчас видим. И стоит об этом задумываться. Иногда мне кажется, это как минимум интересно. Что ж, вот на такой мысли я, пожалуй, вас и оставлю. На этом буду окончательно с вами прощаться. Напоминаю, что если вам нравится то, что я делаю в рамках данного подкаста, то лучшее, что вы можете сделать, это пойти в приложение Apple Podcasts и поставить там соответствующий отзыв, ну или же просто сообщить какое-то количество звездочек, которые вы считаете подкаст заслуживает. Но если вам очень-очень сильно нравится то, что я делаю, у нас есть Patreon, на котором можно проект поддержать, который скоро будет немножечко видоизменяться, и там появятся некоторые дополнительные опции, в том числе и по теории большой бороды, так что следите за этим, это тоже должно быть интересно. Что ж, на этом вот уже окончательно с вами прощаюсь. Несмотря на то, что мы не можем особо уничтожить нашу планету, все-таки ее нужно беречь. Берегите планету, берегите себя. До следующего четверга, добрый будь с вами сила и пока-пока.